по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 746-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша команда сегодняшнего прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Ветхий Завет. Мы переходим к книге, которая называется «Песнь песни Соломона». Но перед этим я хочу все-таки немножко почитать ваши комментарии. Ну и как мы, собственно, обычно делаем, когда начинается новая книга, я хочу напомнить о том, кто мы, что мы, чем занимаемся, почему этим занимаемся. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Кстати, вот интересный вопрос, вот интересная тема. Мне было бы интересно узнать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ведь последние сколько? Да вот уже 1.5 месяца, даже больше 1.5 месяцев мы выходим в такой простой, более простой обстановке, не в студийной обстановке. Да, это такие домашние студии, так мягко сказать. Вот, ну, настолько, насколько это возможно. Для вас, да, вот вы чувствуете разницу, вам, вы скучаете по нашим там красивым картинкам, по качественному звуку студийному и так далее. Насколько для вас это важно, насколько на вас это отражается? Ну вот напишите, пожалуйста, в комментариях, тем более, что сегодня мы можем сделать такую небольшую передышку, переходя от одной книги к другой. Вот этот формат, этот способ выхода, да, это определенное снижение там, качество по картинке, по звуку. Но вот насколько оно для вас важно, когда вы участвуете, когда вы смотрите, слушаете эти программы. Но главное, конечно, для нас... Да-да-да, главное для нас не картинка, не звук. Главное для нас то, что мы вместе изучаем Слово Божие. Мы не хотим, чтобы что-то было такой помехой на пути этого чтения, на пути этого изучения. Мы с вами закончили книгу «Экклесиаст», и я для начала прочитаю несколько комментариев, которые еще к предыдущим эфирам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Одна из тем, которые мы обсуждали в прошлый раз, как раз прошлая пятница, была тема разочарования в Боге. Мы начали в четверг, продолжали в пятницу, ну и вы вот об этом пишете. Например, Жанна Михайлова пишет: «Разочароваться в Боге невозможно. Кто разочаровался в нем, просто не познал его». Тут есть одна тонкость, Жанна, на которую я хотел попросить и ваше внимание, и внимание всех наших слушателей и зрителей. И смысл здесь в следующем. Иногда разочарование в Боге возникает от того, что человек ищет в Боге чего-то такого, что в нем, чего в нем нет. И я сейчас не буду тут упрекать разных людей в том, что вот это бывает. Да, действительно, это бывает. Я сейчас скажу немножко о другом. Когда мы с вами рассказываем Евангелие, когда мы с вами делимся нашей верой, нашим духовным опытом, очень важно не говорить людям того, что, может быть, они хотели бы услышать, но чего нет на самом деле. Очень важно не давать людям такие обещания, которых не давал сам Бог. Бог обещал нам мир, Он сказал: «Мир оставляю вам, мир мой дарю вам». Но при этом Он не обещал отсутствие неприятностей, Он не обещал отсутствие испытаний. Бог обещал Его духовное богатство, но при этом Он не обещал, что мы всегда будем пребывать в физическом богатстве. Тот же апостол Павел, и мы с вами читали об этом, научился жить в разных ситуациях, научился жить и в скудости, и в богатстве. Помните, мы с вами говорили в связи с посланием к филиппийцам о том, что сложнее, да, что сложнее жить в скудости или жить в богатстве. Так вот, когда мы своим разговором, своей беседой, своим зачастую неправильным посылом даем людям неправильное представление о Боге, вот тогда очень велико разочарование, велика возможность разочарования, вероятность разочарования. И нужно отметить, что вина за это разочарование, причем достаточно существенная степень вины, будет все-таки на нас. Кирилл Христов пишет: «Я не бывший наркоман, я вообще не наркоман, а новое творение во Христе Иисусе. И это истина, которую я познал и всем желаю». И всем желаю. К ветхому заплату из нового нет смысла представлять. Опять не поспоришь, да и незачем спорить, тем более, что сказано нам, что мы с нами новое творение. Но есть вот это напряжение внутреннее, я не знаю, испытывали его Кирилл или нет, знакомо оно вам, Кирилл, или нет, что с одной стороны мы уже новое творение, и мы со Христом уже посажены в небесах в очень важном смысле, но с другой стороны мы еще продолжаем жить на земле. Так вот, про то, что мы новое творение, да, очевидно. Вот теперь вопрос, а как мы продолжаем нашу жизнь на земле? Мы призваны жить как новое творение. А вот испытания, а вот искушения, старые искушения, они есть или нет? И как человек отвечает, как человек реагирует на эти искушения? Людмила Карпова пишет: «Некоторые люди разочаровываются в Боге, потому что не получают того, что хотят». И тут большой вопрос, как раз возвращаясь к тому, что мы с вами уже говорили, что мы с вами уже проговаривали. А вот то, что они хотят получить, это действительно то, что Бог обещает? Или то, что почему-то они сами для себя вообразили? Или что еще хуже, то, что кто-то им сказал, да, вот это вот должно быть, и на авторитете человека другой человек начинает ожидать именно этого, а ожидать этого было не надо, потому что Бог такого не обещал. Мы не имеем права кому-либо обещать того, что не обещал Бог. Вот просто такого права у нас нет. Кирилл Христов начинает тему по поводу баптистов. Я не буду это читать, потому что здесь несколько сообщений, в которых, ну, скажем так, в которых наезд на совершенно конкретную конфессию. Жанна Михайлова по этому поводу пишет: «Баптисты такие же несовершенные люди, как и все мы, к сожалению». Вот интересно, что часто мы наезжаем на конфессию, которая не наша, которая не своя. И проблемы начинаются тогда, когда мы начинаем говорить о том, что мы сами и одни правы. Интересно, что баптисты, не все, но некоторые баптисты, да и пятидесятники тоже, начинают наезжать на православных. Они говорят, что православные – это вообще не христиане, это, ну и дальше, очень обидные и очень несправедливые слова. Проблема заключается в следующем. Вот отступление есть среди всех, несовершенство есть среди всех. Но и Христос действует через всех и среди всех своих детей. Среди тех и через тех, кто принимает Его, Он действует. Да, по-разному, да, разными путями, но Он Сам, Он один есть путь, истина и жизнь. Когда люди не принимают Иисуса Христа, когда они не считают, что Иисус Христос Бог, что Иисус Христос Избавитель, что Иисус Христос Искупитель, вот тогда нам говорить с ними, как с братьями и сестрами, не о чем. Но мы все равно призваны с ними говорить по возможности, как с людьми, которым еще нужно, которым еще необходимо принять Христа. И любовь к этим людям, как любовь к каждому человеку, да, то, о чем пишет в ответ Кириллу наша слушательница Екатерина Филимонова, она пишет: «Люби и их не за что-то, а люби, несмотря ни на что». Да, вот это вот любовь Христа. Вот любовь Христа ни за что-то, несмотря ни на что. Хотя там, конечно, есть еще одна важная вещь, которую нельзя упускать, когда мы говорим о любви Иисуса Христа. Давайте помнить, давайте не забывать о том, что Христос наш Творец. И через Него, с Его участием, все мы сотворены. Мы будем читать об этом, в частности, в послании к Колоссянам, когда до Него дойдем. В первой главе. Да, но мы-то с вами не можем сказать, что другие люди — наше творение. И слава Богу, что мы так не можем сказать. Значит, у нас действительно вот эта безусловная любовь. Люби, несмотря ни на что. Это интересная история. Разным людям приходится размышлять в связи с этим о разном. кому-то об отношении, например, к баптистам, кому-то об отношении к православным христианам. И у каждого есть своя история, история, которую Господь через нас совершает. То есть вот это Божие действие. Это Божие действие. Еще одна интересная тема, которая прозвучала как раз в книге «Экклесиаста», 12 глава. Мы делали акцент на этой теме. Жанна это заметила, о том, что молодость дана Богом для активного возрастания в вере и служения Ему. Да, и то есть каждый возраст, в общем, нацелен на что-то свое. В каждом возрасте у Бога своя цель для человека. Пишет Валентина Подивилова Трошечкина: «В 60 сил меньше, 2 часа работаешь, час отдыхаешь». Я тут удивляюсь, я не знаю, ну, все-таки это озвучу. А тут, на самом деле, все достаточно относительно. Валентина тоже пишет: есть, правда, люди 80 лет сильные, все от Бога. Да, тут люди разные. Мне доводилось беседовать с людьми, которые меня младше, ну, в 2 с лишним раза, да, со студентами нашими. И вот эти студенты мне говорят: «Олег Валерьевич, как у вас на все это сил хватает и энергии?» У меня бы, говорят, они не хватило. С другой стороны, мне доводится беседовать с людьми, которые старше меня, не в 2 раза старше, в полтора. И тоже задаешься вот этим вопросом: как на все хватает сил. То есть Господь действительно укрепляет. Это не четко предопределенная пропорция, где есть какой-то коэффициент старения, и по этому коэффициенту человек лишается сил. Нет, конечно, тут очень многое зависит. Кстати, я бы не стал здесь делать еще один вывод, а этот вывод иногда делают. Иногда начинают говорить о том, что, ну вот, смотри, если ты послушен Богу, то Бог тебе сохраняет силы и сохраняет их до старости. Если не послушен Богу, то Бог не сохраняет силы. Тогда получается, что человек, который в 50, 60, 70 лет чувствует себя слабым, а кто-то и раньше, в 30, 40 лет чувствует себя слабым. Вот что, он обязательно чувствует себя слабым, потому что он не послушен Богу? Нет, конечно. Так можно договориться до того, что человек болеет всегда только потому, что он не послушен Богу. А это, конечно, неправильно. Читая Священное Писание, мы с вами приходим к недопустимости такого взгляда, потому что мы видим о том, как люди, знающие Бога, любящие Бога, призванные Богом, служащие Богу, также болели, также испытывали страдания. Так что здесь нужно быть очень аккуратным. Ну и по поводу одиночества. Здесь комментируют одиночество пожилых людей, когда человек понимает, что у него, в общем-то, сил уже нет. И более того, уходят те, кто были рядом с ним. Мы теряем друзей, мы теряем близких людей. И постепенно вот это одиночество. Тут история на самом деле в том, что средство от этого одиночества, преодоление этого одиночества, оно ведь в пребывании в Господе. Вот только таким образом, да, когда мы с вами пребываем в Господе, вот тогда мы не ищем замены у других людях. Людмила пишет: «Разочарование – это самое страшное, что может произойти с человеком верующим. Но Соломон с такой мудростью пришел к разочарованию. Для меня эта история стала шоком». Дело в том, что Соломон не просто пришел к разочарованию, Соломон вышел из разочарования. Он продумал, и он пришел к тому замечательному концу, к тому замечательному финалу, который мы с вами читали в прошлый раз. Он пришел к тому, что на самом деле к тому, о чем, наверное, ему говорил его отец Давид, к тому, что понимал, знал его отец Давид. Есть еще одна история, связанная как раз с книгой «Экклесиаста», и это история практической христианской жизни, история, которую вы, возможно, узнаете на себе, возможно, узнаете по другим людям, которые вам близки, знакомы, которые вам в этом плане доверяют. История вот о чем. О человеке, который получил наставление, получил назидание который пребывал в Господе, который действительно был наставлен. И вот в какой-то момент на своем жизненном пути он говорит: «Не-не, я хочу по-другому. Вот мне интересно по-другому, я по-вашему, по-христиански, по-стариковски не хочу, у меня новое поколение, у меня новая история, у меня новая своя жизнь, а дайте-ка я попробую по-своему». И вот такие люди ведь есть. И судьбы этих людей складываются по-разному. Но зачастую мы видим ситуацию, когда человек приходит через вот эти испытания, через попытки испытать одно, другое, третье, он приходит обратно к тому, что, к тому, чему научен, к тому, в чем он стоит, к тому, как Господь с ним через него действовал, через него работал. Но есть здесь такая тонкость. Он не просто возвращается к тому, что было раньше, он возвращается к тому, что было раньше, изменившимся человеком. Он возвращается другим. Как-то мне довелось беседовать с одним человеком, ему было уже больше 50. Он в 18 лет ушел от Бога, ушел из церкви. Потом около 40 он, уже испытав жизнь, так скажем, и будучи побитым жизнью, он пришел к вере, он вернулся к Богу. И вот он о себе, о своем жизненном пути сказал так. Он говорит: «Я вдруг услышал по-другому то, что в принципе слышал еще с детства, но тогда в детстве не понимал». Когда ему было за 40, когда он уже прошел определенный жизненный путь, понимаете, у него был вот этот фундамент. Поскольку он наставлен, поскольку он научен, он видел, к чему возвращаться. И, собственно, он именно к этому и возвращается. Кстати, вот это, пожалуй, большая часть нашей надежды, нашего упования в случае тех людей, особенно наших близких, наших детей, которые отходят от Бога, отходят от веры. Упование на то, что в детстве, в юности Бог их через нас наставил таким образом, что дальше уже и не уклонится человек и тогда, когда состарится. Да, помните, мы с вами читали по этому поводу книгу «Притчи Соломоновых». Вот. А сегодня мы продолжаем читать книги Соломона. Мы возвращаемся к Ветхому Завету. У нас «Песнь песни» сегодня. Сегодня у нас достаточно непростая история, да и, в принципе, вот эта серия по «Песни песни» будет непростой, по нескольким причинам. Дело в том, что книгу «Песни песни» Соломона интерпретируют очень по-разному. Ну вот есть послание к филиппийцам или послание к ефесянам, его практически все понимают одинаково. Да, вот, ну, есть какие-то различия, но они несерьезные, несущественны. Есть «Экклесиаст», книга «Экклесиаста», которую понимают немного по-разному, но общее есть. Этого общего много. А вот «Песнь песней», которую мы с вами будем сегодня читать, «Песнь песни Соломона», это книга, по поводу которой до сих пор идут ожесточенные споры. Ну, а некоторые уже не спорят. Некоторые даже, ну, чуть ли не предают анафеме тех, кто понимает эту книгу не так, как они. Мы сегодня в обзоре... Кстати, сегодня мы даже не успеем завершить обзор этой книги. Я напоминаю, что эти беседы мы ведем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, доктор Маги посвятил две вводные беседы этой книге именно по тем причинам, по тем основаниям, о которых я только что сказал. Да, вот по причине тех разночтений, которые существуют в понимании этой книги. Если очень коротко, то получается такая история. Одни говорят о том, что эта книга имеет духовную интерпретацию, и семья или отношения между живыми конкретными людьми здесь ни при чем. Это скорее отношения между Христом и Церковью. Это только отношения между Христом и Церковью. Другие видят в этом только отношения между конкретными людьми, не замечая отношения между Христом и Церковью. И то, и другое одинаково неправильно. Ну вот мы попробуем видеть и тот аспект, и другой, и сочетать их. Потому что когда будет и то, и другое вместе, вот тогда мы получим общую картинку. Денис Иванов, наш постоянный слушатель. Да, Денис, по-моему, с первых эфиров нас слушает и участвует в обсуждении чтения Библии вместе с нами. Он пишет: «Спасибо за передачи. Бог есть дух, а мы душевны по сути. И наши эмоции могут уводить нас в сторону. Мы чувствуем себя по-разному, но вера определяется как плод духа. Познание Бога – это духовный процесс. Враг – дьявол. Он посылает свои стрелы. Это мысли, которыми он атакует нас, верующих, чтобы мы начали сомневаться в Божьей совершенной любви. Спасибо, благословений вам». Вот да, чтобы мы начали сомневаться в Божьей совершенной любви. Это по поводу характера Бога. Это по поводу того, каков Бог. И вот понимание характера Бога, знание характера Бога, даже если когда-то это не соответствует нашим сиюминутным ощущениям, я подчеркиваю, сиюминутным ощущениям, это чрезвычайно важное знание, важная определяющая точка. А, кстати, книга «Песнь песни», как бы мы ее ни интерпретировали, как бы мы к ней с вами ни относились, это, конечно, книга о любви. И, собственно, эту книгу сегодня и будем читать. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, прежде чем открыть вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты снова даешь нам возможность встретиться, беседовать. Благодарим Тебя за то, что Ты снова благословляешь нас этим временем, этими силами, этим желанием читать, изучать, постигать Твое Слово, постигать Тебя. Дай нам, Господи, сейчас понимание того, что Ты хочешь открывать нам сегодня. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 746-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня мы подходим к еще одной книге Ветхого Завета. Честно говоря, об этой книге я предпочел бы говорить в малой группе и уж никак не на большую аудиторию в трансляции. Но мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, поэтому будем говорить и о «Песне песней Соломона». Эту книгу некоторые еврейские ученые называли «Святой святых Писаний», то есть «Святой святых» того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Есть святилище, есть центральная часть святилища, самая сокровенная часть святилища – это и есть «Святая святых». Так вот, «Святая святых» по определению своему сокровенна. И книга «Песнь песней Соломона» – это, пожалуй, самая сокровенная книга в Священном Писании. Существует несколько разных подходов к чтению и пониманию этой книги. С одной стороны, конечно, здесь рассказывается история, хотя, опять-таки, некоторые с этим поспорят. Но все же жанр этой книги, конечно, не историческая. Это песня. Это поэма. Автор этой книги – царь Соломон. И мы с вами читаем о Соломоне, ну, например, в третьей книге «Царств», 4 глава. «И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005». И вот тут интересный момент. Мы с вами читали притчи Соломоновы, и здесь сказано, что этих притчей 3000 вошло в книгу притчей гораздо меньше. Мы на это с вами уже обращали внимание. Скорее всего, вошли в книгу притчей лучшие из высказываний Соломона. А точнее, те высказывания, которые особым образом вдохновил Бог. Тут как раз и есть это понимание богодухновенности. В книгу притчей вошли именно те высказывания Соломона, которые захотел донести
до нас Бог. Но вот обратите, пожалуйста, внимание на это тонкое различие. И изрек он 3000 притчей, это круглое число, да, 3000, а дальше и песни его было 1005. Я хочу обратить ваше внимание на вот это число, 1005. Не сказано 1000, а точно 1005. И вот тут получается интересная вещь. С одной стороны, до нас дошла лишь одна из этих песен. А где же остальные 1004? Но есть еще одно возможное предположение. Ну, во-первых, песнь Соломона не случайно называется «Песнь песней». Это и превосходство, ну, лучшее из всех возможных песней, но также песнь, которая состоит из нескольких песней. Классическая интерпретация «Песни песней» предполагает, что в ней 5 составных частей. Итак, это песня, которая состоит из 5 песен. Кстати, сегодня далеко не все с этим согласны и разделяют эту книгу по-разному. Некоторые современные библеисты насчитывают в ней 12 и даже 13 песен. Я думаю, что все-таки 5. И эти песни замечательным образом связаны друг с другом. Они образуют одну общую канву. Так что получается, что это число совершенно не случайно. Это именно 1005. И вот 5 песен вошло в эту книгу. Ну и еще 1000, которые до нас, к сожалению, не дошли. А впрочем, ну почему к сожалению? Это же Божье слово. И Бог сам решил, что дойдет, что не дойдет. Сегодня я хотел бы сделать вводные замечания и изложить некоторые вводные соображения по поводу этой книги. Знаете что, обычный человек, читая Библию, может в принципе не понять, зачем и почему там эта книга. О чем она? К чему она в Божьем Слове? Человек христианин, но при этом движимый плотью, попытается извратить эту книгу. Он попытается видеть в ней лишь чувственность. Чувственности там, в общем, достаточно. Но сказать, что в ней лишь чувственность, конечно же, будет совершенно неверно. С другой стороны, такие люди, как Ориген и Иероним, считали, что никакой чувственности здесь нет вообще. Книга «Песни» — это аллегория. Я думаю, они, конечно, правы. Это и аллегория тоже. Аллегория, в которой говорится об отношениях между Христом и Церковью. Но это, конечно же, не только аллегория. Итак, перед нами удивительная книга. Это нечто большее, чем чувственное повествование, и это нечто большее, чем аллегория. Помните, как Петр говорит о посланиях апостола Павла? Во втором послании Петра, 3 глава, 16 стих, Петр говорит, что некоторые люди извращают эти послания. Превращают в русском тексте, в других переводах извращают. Это люди, которые не наставлены. Это люди, которые смотрят на Священное Писание по-своему. И вот они начинают извращать, как и прочие Писания. Да, Павла порой бывает трудно понять, и некоторые по этой причине, ну и также по причине своей неутвержденности, начинают переиначивать тексты апостола Павла. То же самое происходило и с книгой «Песнь песней». Говорят, что израильтяне разрешали читать эту книгу только тем, кому исполнилось 30 лет. До этого нельзя. Израильтяне боялись, что в этой книге увидят лишь сексуальное и чувственное. Боялись также того, что чувства человека выйдут из-под контроля. А между тем, перед нами великая картина супружеской любви. Да, это настоящая супружеская любовь, любовь между мужем и женой. Причем мужем и женой в разные периоды жизни. Эта книга – замечательный ответ сразу двум группам людей. С одной стороны, это ответ тем, кто требует от всех аскетизма, отказа от всяческих телесных наслаждений. Обратите, пожалуйста, внимание, я не сказал плотских, я сказал именно телесных. Но дело-то в том, что Бог дал супружество, Бог дал интимную близость не только для продолжения рода, не только для продолжения семьи, но и для взаимной поддержки и для наслаждения мужу и жене. Итак, книга «Песнь песней» – это замечательный ответ всем, кто говорит о том, что Священное Писание должно быть только серьезным, а в жизни нет места наслаждению. С другой стороны, это замечательный ответ всем тем, кто, напротив, превозносит и возвеличивает эти наслаждения. Книга «Песнь песней» говорит о том, что любовь в браке – это замечательно. С другой стороны, она указывает на то, что любовь замечательна только в браке. Кстати, запреты читать книгу «Песнь песней» вообще говоря не действуют. Когда я был еще молодым проповедником, один пожилой уже учитель, наставник говорил мне о том, что не стоит проповедовать из «Песни песни» и уж точно делать серии проповедей по этой книге от начала до конца, пока мне не станет 60 лет. Он-то, конечно, говорил, а я его не послушал, я просто начал проповедовать, ну, как свойственно любому молодому человеку поступать по-своему. Да, сейчас я старше, и эта книга для меня значит гораздо больше, чем значила в юности. Я как-то послушал те проповеди, и я понял, что какие-то вещи нужно бы переписать, нужно бы переделать. Так что, конечно, эта книга об отношениях между женихом и невестой, об отношениях между мужем и женой. Но, кроме того, эта книга также о наших взаимоотношениях со Христом. И я не знаю другой книги, которая настолько углубляла бы наши отношения со Спасителем на самом личном уровне. Когда мы говорим о том, что речь пойдет о сокровенном, многие думают, ну, это просто интимное, это просто что-то чувственное. Но ведь отношения со Христом – это самые сокровенные отношения. В отношениях со Христом есть вот эти две составляющие. С одной стороны, это наши личные отношения. С другой стороны, это спасение, которое получили мы и которое мы проповедуем другим людям. Иными словами, и то, и другое. И личные отношения со Христом, и великое спасение, которое мы получили. Именно поэтому я с трепетом подхожу сейчас к тому, чтобы раскрыть вместе с вами эту книгу. Если вы плотский христианин, или если вы очень молодой христианин, то, возможно, есть смысл вам в ближайшие несколько дней, в ближайшие пару недель не слушать наши трансляции. С другой же стороны, если вы любите Господа Иисуса Христа, то эта книга будет для вас очень много значить. Это абсолютно искреннее, абсолютно честное, очень личная и очень сокровенная книга. Приступая к изучению библейской книги, мы прежде всего пытаемся сформулировать ее цель. В книге «Песнь песней» формулировки цели, вот так, чтобы было просто написано «я пишу для того-то и для того-то», такой формулировки там нет. Вы помните, что такая формулировка была, например, в Евангелии от Иоанна, в конце 20 главы, это двойная цель, там совершенно четко сформулировано. Здесь же в «Песне песней» такого нет. Однако мы знаем, что эта книга одновременно и поэтична, и практична. Это песня, которая все-таки рассказывает историю. Еще раз, это не историческое повествование, это, конечно, песня, это поэзия, но она рассказывает историю. И целей этой книги несколько. Во-первых, эта книга раскрывает перед нами славную любовь в контексте брака. Не сексуальную свободу взаимоотношений, не вседозволенность, а именно любовь в контексте брака. Один мой знакомый, который пришел ко Христу уже в достаточно взрослом возрасте, рассказывал о своей жизни так. Он говорит: «Много лет я жил как животное. Да, я знал, что такое половая близость. Однако половая близость стала для меня значить немногим больше, чем для животных. Очень грустная история, но очень четкая и точная история. Сегодня есть немало людей, которые скажут: «Я про секс знаю все». Однако тут возникает вопрос. Все? Правда? А как ты знаешь про секс? Как дитя Божие? Или как животное, движимое лишь своими похотями? Еще одна цель книги «Песнь песней» заключается в том, чтобы учить о священстве брака. Брак – это великое таинство. И книга «Песнь песней» показывает, какова подлинная любовь. Кто такой любящий муж? Кто такая преданная жена? Опять-таки, наши современники много знают о сексе, но они не знают зачастую, что такое подлинная любовь. Папа зовет к себе сына, подростка, и говорит: «Сынок, я хочу с тобой поговорить об интимном». «Ну ладно, папаш», — говорит сынок. «Ну и что тебе рассказать?» Этот разговор показывает то, что происходит в нашей жизни. Ребенку кажется, что он знает уже все. На самом деле он не знает самого главного. И вот «Песнь песней» открывает самое главное во всех аспектах, со всех сторон. Еще одна цель этой книги – не только показать славную любовь в браке, но также открыть Божию любовь к Израилю. Подробнее об этом мы с вами еще будем читать в книге пророка Оси. Мы уже видели, что отношения между Богом и Израилем сравниваются с отношениями жениха и невесты, или даже с отношениями между мужем и женой. Причем невеста зачастую бывает непослушной, а то и запятнанной. Наиболее серьезно эта тема раскрывается как раз в книге пророка Осии, к которой мы с вами подойдем. Там невеста вообще, в принципе, оказывается блудницей. Происходит это потому, что Израиль блудодействовал, но Бог не оставляет его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, книга «Песнь песней» еще и о том, как Бог любит свой народ, народ Израиля. Есть еще одна очень важная цель этой книги, и относится она к нам, к христианам новозаветного времени. Цель ее состоит в том, чтобы сказать о любви Христа к церкви. Помните, что первое свое чудо Христос совершил, придя на брачный пир в Канну Галилейскую. И именно через свою любовь Бог преображает наши изъязвленные, измученные, испещренные ранами греха сердца. Божья любовь поистине велика. Божья любовь меняет нас изнутри. Мы смотрим на себя, и мы понимаем, до чего мы дошли, до чего мы опустились. Более того, это ведь не просто вопрос наших поступков. Это ведь не просто про то, что если бы мы поступали правильно, было бы лучше. Это еще и про то, что мы не можем поступать правильно. Без Бога у нас и возможности-то такой нет. Так вот, Божья любовь преобразует нас, она меняет наши сердца. И обо всем этом мы с вами будем читать в «Песни песней Соломона». И знаете, никакая психология этого не заменит. Никакие лекции с этим не сравнятся. Эта глубина, эта высота, эта изменяющая сила доступна лишь в Божьем Слове. Есть еще одна очень важная грань «Песни песней Соломона». Это любовь Христа к каждому человеку. Просто вот лично. Помните, апостол Павел пишет: «Достиг меня Христос». Он знал, что это такое. Он знал, какова его любовь. Он ощущал эту любовь на себе, как и многие другие христиане. Вспомните также Иоанна, у которого была возможность буквально возлежать на груди Спасителя. И он потом будет говорить о том, что осязали руки наши. Помните Петра? То, как Спаситель принимает его, даже после того, как Петр ушел в сторону. Так вот, любовь Иисуса Христа к нам – это не просто некое переживание. Вот я так люблю, я так влюблен, я так летаю. Нет, любовь Христа, она не об этом. Любовь Христа – это личные отношения со Христом. Она приходит, когда Христос говорит: «Ты мой, ты принадлежишь мне, и я с тобой навсегда». Знаете, мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 28 глава, и мы говорим: да, это великое поручение. Конечно, это так. Однако 28 глава Евангелия от Матфея – это еще и замечательное выражение Божьей любви. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это поручение, дальше оно продолжается в 20 стихе. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». А дальше выражение Божьей любви. «И се я с вами во все дни до скончания века». То есть он обещает им свое присутствие. Не просто «идите, я вас направляю, ну а потом отчет мне сдадите». Нет, здесь гораздо больше. «Идите, научите, а я с вами». Вот это любовь через присутствие, это любовь через участие. И очень важно для каждого из нас прийти к тому, что Христос первым возлюбил нас. Это не про то, что мы были такими хорошими, мы вот были расположены к Богу, и мы Его возлюбили, и Он на это ответил. Нет, Он возлюбил нас, когда мы даже не думали об этом. В этой книге есть герои. Сколько героев? Об этом спорят. Очевидно, что перед нами несколько голосов. Во-первых, есть молодая девушка. Иногда ее называют Суламитой. Хотя, возможно, что она сунамитянка. Тогда это не имя собственное, а ее принадлежность к народу. Мы о ней обязательно будем говорить в следующий раз. Дальше еще один важный герой – хор девушек Иерусалима. Это дочери иерусалимские. И, наконец, жених, который либо молодой пастух, либо царь Соломон, либо и тот, и другой. Жених и Соломон. Некоторые исследователи, кроме девушки Суламиты, видят также еще некую неназванную невесту. Мы в этом будем разбираться. И я заранее предупреждаю вас, что книга «Песнь песней» бывает достаточно сложна для интерпретации. Именно потому, что там ведь не написано, кто говорит в данный момент. И тут, конечно, приходится домысливать. Есть несколько разных интерпретаций, я думаю, что к этому мы с вами в следующий раз уже подойдем. Так вот, в книге «Песнь песней» мы увидим и любовь, и пламенную страсть. А пока скажу вот что. Многим кажется, что Библия – это такая инструкция по сборке и использованию христианской жизни. Знаете как, вы купили стол или тумбочку, вы приносите ее, и там такая инструкция с картинками. Ну или вы, допустим, взяли кулинарную книгу или сайт с рецептами, и там инструкция. Взять это, добавить немножко того, взять Библию, добавить немножко психологии, подвинтить здравым смыслом, посолить хорошим общением, хорошими друзьями, неплохую семью туда добавить. Все это смешать, и все получится. Будет такая хорошая христианская жизнь. Так вот, что я вам скажу. Ничего подобного. Самое главное – личные отношения с Иисусом Христом. И очень важно, чтобы в этих отношениях была настоящая любовь и настоящая страсть. Я понимаю, что кто-то может превратно истолковать то, что я сейчас скажу. Современные церкви зачастую очень холодные. Ну, церкви же не сами по себе, понятно? наша с вами христианская жизнь, наше с вами понимание Бога, очень холодное, заиндивелое. А нам нужна именно живая, страстная любовь к Иисусу Христу. Когда Иисус спрашивает, любишь ли ты меня, этот вопрос, заданный Петру, относится и к нам с вами, современным христианам. Есть ли в твоем сердце страстная любовь ко Христу, любовь, которая мотивирует тебя действовать, любовь, которая мотивирует тебя меняться, любовь, которая побуждает тебя идти вперед? Мы с вами будем говорить на очень личные и очень сокровенные темы. Кстати, я сказал вам, что можете не слушать, если вы молодые христиане. А знаете, я все же надеюсь, что вы будете слушать. Ведь далеко не всегда христиане, да и не христиане тоже, далеко не всегда делают то, на что им указывают, не так ли? Но слушая, пытайтесь услышать не просто зов своего сердца и не просто зов своих страстей. Это совершенно другое. Пытайтесь услышать Божие Слово. Пытайтесь услышать то, что Господь говорит каждому из вас через свою книгу. Песнь, песни. Иногда действительно понимали, как просто одну большую аллегорию. И этого недостаточно. С другой стороны, читать эту книгу в отрыве от отношений между Христом и Церковью, это тоже недостаточно. Мы с вами будем видеть и то, и другое. Почему «Песнь песни» читали только тогда, когда исполнилось 30 лет? А смотрите, первый же стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Понимаете, почему, да? Нужно быть готовым к этому чтению. А я просто начал читать первую главу, первый стих. Дальше. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя». А помните, что мы несем благоухание Христово. Помните, что нам сегодня дано имя Христа. Мы христиане. Так это о чем? О женихе или невесте? О человеке древности? О нас с вами современных? Третий стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Бог сделал нас наследниками. Мы сонаследники Христу. Мы приняты в Божию семью. Влеки меня». Готовы ли мы сказать сегодня вот эти слова Богу? Да-да, слова из «Песни песней Соломона». Но читаем дальше. Героиня песни говорит: «Дщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». И так далее. И это вопрос о красоте. Действительно ли мы умеем находить красоту в Боге? Действительно ли мы готовы принять то, что Он называет красивым? Героиня песни красива, но эта красота пострадала от того, что эта девушка много работала под солнцем. Богатые девушки посмотрели бы на нее и сказали, какой ужас. Но ее оценочные суждения, ее критерии – уж, конечно, не в том, что скажут богатые девушки. Ее оценка зависит от того, что скажет жених. А мы с вами сегодня? Наша оценка того, что происходит с нами, того, что мы представляем из себя, того, что Бог делает в нашей жизни, из чего исходит эта оценка? Из того, что кто-то где-то скажет? Или из того, что говорит Христос в своем слове? Вот это принципиальные вопросы. И, среди прочего, именно эти вопросы мы будем задавать себе, читая «Песнь песни». Перед нами интересное, удивительнейшее путешествие. И я молюсь, чтобы Бог дал нам и силы, и мудрости, и действия своего Святого Духа, чтобы это путешествие пройти. Продолжим в следующий раз. А пока да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.